В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали в 9 часов вечера. У микрофона Мурат Гукимухов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Сегодня в Грузии празднуют Рождество Христово.
Рождественское шествие «Алило» началось сегодня с площади Роз в Тбилиси.
В Абхазии предъявлено повторное обвинение предпринимателю Игорю Варову.
Проблема Варова заключается в том, что его предприятие работает в чистую. То есть он не дает никаких взяток.
Второй день работы американского конгресса нового созыва был отмечен беспрецедентной акцией. Был оглашен полный текст Конституции США.
We the people of the United States. Мы народ Соединенных Штатов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
Христиане в Грузии, как и в России, сегодня отмечают Рождество Христово. Католикос-патриарх Илия II в своем рождественском послании обозначил основные проблемы, которые стоят перед Грузией. Министр обороны США объявил о планах сокращения военных расходов в ближайшие 5 лет. Президент Грузии Михаил Саакашвили в этом году нарушил сложившуюся традицию и встретил светлый праздник Рождества Христова не в Тбилиси, а в Сванецком регионе Грузии, в самом высокогорном селе страны Ужгули. Глава государства присутствовал на рождественской службе в церкви имени Лаберия в Ужгули вместе с населением этого села. Рождественскую ночь президент Грузии провел с теми 40 жителями, которые, несмотря на трудные погодные условия, не покидают свои дома. Михаил Саакашвили поздравил их и всю Грузию с Рождеством Христовым и пожелал стране и народу покровительства Господня, сказали в администрации президента. Католикос, патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета Тбилиси, митрополит Схум Абхазский и Пицунский Илия II в своем рождественском послании, помимо духовных, выделил основные проблемы, которые стоят перед Грузией. «У нас много других трудностей, кроме духовных. Массовая безработица, миграция нашего населения за границу, низкий уровень среднего и высшего образования, рост числа заключенных, проблемы рыночной экономики, бизнеса и сельского хозяйства», — сказал патриарх. В Москве у здания мэрии сегодня состоялся одиночный пикет в поддержку арестованных 31 декабря оппозиционных политиков. Акция завершилась после того, как милиция пригрозила собравшимся задержанием, рассказывает Мумин Шакиров.
Одиночные акции за освобождение Бориса Немцова, Ильи Яшина, Константина Косякина, Эдуарда Лимонова и других оппозиционеров их сторонники начали проводить с 3 января, когда стало известно, куда по решению суда были доставлены участники акции «Стратегия-31». Почти каждый день милиция задерживает пикетчиков в разных частях города. У мэрии, у здания администрации президента России и у приемника-распределителя на Симферопольском бульваре, где содержатся Косякин, Немцов, Лимонов и другие. Напомню, что 31 декабря во время акции коалиции «Стратегия-31» в защиту права на свободу митингов и демонстраций в городские отделения милиции были доставлены лидеры движения «Солидарность» Борис Немцов и Илья Яшин, глава незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин и еще несколько человек. Почти все они, за исключением Ильи Яшина, получили по 15 суток ареста за неповиновение милиции. Яшин, отсидев 5 суток в СИЗО, уже вышел на свободу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Российский писатель Борис Акунин выступил с инициативой развернуть в интернете кампанию за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит писатель Акунин.
Мы все, те, кого это возмущает, не должны скрывать своего возмущения, потому что возмущение – это уже форма сопротивления. Мы должны, те, у кого есть блог, писать об этом в блоге, я не знаю, повесить баннер в поддержку Ходорковского, чтобы вот каждый день было видно, что я про это помню. Во-вторых, я думаю, что мы не должны забывать антигероев, я имею в виду неправедных судей. Я предлагаю открыть специальный сайт, где вывешивали бы конкретные имена, чтобы это было что-то вроде позорного столба.
Говорил российский писатель Борис Акунин.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума России может рассмотреть во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных вооружений 14 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Третье чтение документа возможно, по его словам, 26 января. Договор об СНВ, подписанный президентами США и России весной прошлого года, предусматривает сокращение количества развернутых ядерных боеголовок обеими сторонами на 30%. В Госдуме России документ прошел первое чтение в конце декабря после того, как он был ратифицирован Сенатом США. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложение парламента о вынесении на референдум изменений в Конституцию страны. Об этом сообщает Интерфакс. Предложенные изменения были направлены на продление срока полномочий первого президента Казахстана. Указ, подписанный Назарбаевым в четверг, вступил в силу с момента подписания. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в 2012 году. Министр обороны США Роберт Гейтс объявил о планах сокращения военных расходов в ближайшие 5 лет. Уменьшение расходов на оборону в размере 78 миллиардов долларов является частью усилий администрации США по сокращению бюджетного дефицита. Гейтс заявил, что бюджет Министерства обороны на 2012 год увеличится всего лишь на 3%. Сокращение бюджета повлечет за собой уменьшение численности сухопутных войск на 27 тысяч человек и военно-морских сил на 15-20 тысяч человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась в Вашингтоне с белорусскими правозащитниками, обсуждались итоги президентских выборов и действия белорусских властей по разгону выступлений оппозиции. Госдепартамент США выступил заявлением, в котором вновь призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против оппозиции, СМИ и гражданского общества.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Мурат Гукимухов. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии празднуют Рождество Христово. Во всех православных храмах ночью прошло праздничное богослужение, а с утра началось рождественское шествие «Алило», во время которого собираются сладости, а потом раздаются малоимущим. В праздничном шествии приняла участие и наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Песнопениями «Алило» с первых минут наступления 7 января начинают отмечать в Грузии Рождество Христово. Уже несколько лет, ровно 12, тот, кто остается дома, ставит у окна церковную свечу в знак того, что в этом доме ждут Спасителя. В это время почти вся страна с особым интересом ждет рождественского послания католикоса-патриарха Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Пицунды Ицхум Абхазии Ильи II. В этом году он обратился ко всем жителям Грузии, включая абхазов и осетин.
Я думаю, что наша любовь, которая была между нами, она воскреснет, и мы снова будем жить в мире и благополучии. Призываю на всех вас Божье благословение. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Я хочу сказать, что мы должны открыть сердца, наши сердца, для того, чтобы в наше сердце вошел Спаситель и пребывал с нами всегда.
По словам патриарха, в конце XIX века в Российской империи по принципу «разделяй и властвуй» была разработана концепция о разделении и самостоятельном существовании мигрельского, ласского, грузинского и сванского языков и культур. Этот принцип в более или менее скрытой форме продолжает действовать и сейчас и служит лишь интересам чужих стран. «Мы должны быть готовы защитить свое единство так же, как это делали наши предки», — сказал патриарх. Рождественское шествие «Алило» началось сегодня с площади Роз в Тбилиси. Переодетые в костюмы волхвов молодые люди вместе с иподьяконами прошествовали по центральному проспекту Руставели. По пути к ним присоединялись прихожане церквей и простые граждане. Почти все держали в руках сладости в корзинах или в пакетиках и складывали их в пикап, который ехал рядом. Среди тех, кто внес свою лепту в благотворительный сбор, был и 9-летний Деметре.
Принесли шоколад и чурчхелы, и мне нравится. кажется, что этим я как-то помогаю другим детям.
«Алило» — это песня, исполняемая тремя голосами. С незапамятных времен в грузинских селах и городах в рождественскую ночь дети ходили по улицам и поздравляли людей этой песней. Хозяева домов, в свою очередь, угощали поющих. Традиция возобновилась в конце 90-х. Вахтанг участвовал в шествии вместе с маленьким сыном.
Это день наш старый обычай. Здесь все ребята радуются, всем очень приятно. Сегодня Рождество. Всем вам поздравляем, чтобы это Рождество принесло и нам, и детям всего хорошего и всего наилучшего.
Среди шествующих был и дедушка Отар.
Я был партийник и не верили этого. А сейчас где народ, там и мы. Мне 82 года. И я еще лекарства не принимал. Занимаюсь каждый день спортом. И желаю всем добра и счастья.
Шествие привлекло и туристов.
Мы туристы.
Очень здорово. Очень торжественно, красиво.
Говорит молодая пара из Москвы. Праздничное шествие завершилось у Кафедрального собора Святой Троицы. Пожертвования, собранные в ходе шествия, 9 января будут переданы детским домам и приютам для неимущих. Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия предъявила повторное обвинение предпринимателю Игорю Варову. Вчера с владельца супермаркета «Континент», который уже подвергался преследованию в середине прошлого года, была взята подписка о невыезде. С подробностями скандального уголовного дела из Сухуми Инал Хашик.
Вчера Генеральная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по делу Игоря Варова, известного бизнесмена, владельца самого крупного в Абхазии супермаркета «Континент». Игорь Варов вменяется в вину, что он, по мнению прокуратуры, совершил преступление, а именно против свободы личности, лишив свободы гражданина Российской Федерации Андрея Чуланова. И произошло это с 8 по 10 июня 2009 года. То есть это произошло полтора года назад. Речь идет о экспедиторе, сопровождавшем груз. И груз оказался некондиционным. В итоге представители фирмы Игоря Варова «Континент» отказались принимать товар. И акт не был подписан тем же экспедитором, и машина простояла возле этого самого «Континента», там нет ни ограды, ничего, и сам Чуланов мог спокойно передвигаться, что он, собственно говоря, и делал, пока не приехал его директор. С тех пор это дело рассматривалось в арбитражном суде в городе Белгороде, и Игорь Варов выиграл это дело и даже получил какую-то определенную компенсацию от фирмы-поставщика. Тем не менее, вот этот эпизод, он лег в основу уголовного дела, которое было заведено тогда еще в 2009 году, однако уже чуть позже оно глохло, это дело, потом оно опять как-то всплывало на свет. До тех пор, пока в конце августа прошлого года дело по якобы лишению свободы Чуланова не получило новое дыхание, и связано было, скорее всего, именно с тем, что Игорь Варов дал пространное интервью газете «Нужное», в котором раскритиковал то, как проходит курортный сезон и как бездействуют власти в том, чтобы этот курортный сезон удался. Сразу же у Игоря Варова возникли проблемы, и в конце августа его как-то неожиданно в течение двух дней сперва объявили в международный розыск, а уже на следующий день, когда он явился в прокуратуру, даже не зная, что он объявлен в международный розыск, его задержали, и между этими паузами был проведен суд, на котором не присутствовал ни сам Варов, ни его адвокат, и наложили на него задержание на 2 месяца. Позже он, подав кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, в Верховный суд, вышел на свободу, и действия судьи Сумского городского суда Екатерины Онищенко были признаны незаконными. Собственно говоря, проблема Варова заключается в том, что его предприятие работает в чистую. То есть он не дает никаких взяток, никаких откатов и так далее. И это не сильно вписывается в те правила поведения, которые существуют в сегодняшнем абхазском бизнесе. Кроме этого, наверное, Игорь Варов стал раздражать вот своими такими откровениями в местной прессе. Надо сказать, что вообще абхазские бизнесмены имеют такую привычку молчать. Многие усматривают, что это вот как бы заказ сверху. По крайней мере, нынешний президент Сергей Багапш, давая в сентябре прошлого года интервью «Коммерсанту», сказал, что до тех пор, пока он занимался бизнесом, все нормально было, но вот он полез в политику, и вот за это надо уже отвечать. В том же издании «Коммерсанту» президент Багапш заявил, что Игорь Варов будет подчиняться закону, и то, что его отпустили, это показатель правового государства, была ошибка судебная. Не было бы ошибки, он бы сидел сейчас. То есть, собственно говоря, сейчас, видимо, в прокуратуре исправили свою ошибку, и уголовное дело против Игоря Варова получило новый импульс. Перед Новым годом он был вызван в прокуратуру, и вот сейчас, в первых числах Нового года, взята подписка о невыезде.
Рассказывал Инал Хашик Сухуми. Второй день работы американского конгресса нового созыва был отмечен беспрецедентной акцией. Впервые в истории в стенах высшего законодательного органа страны прозвучал полный текст Конституции США. Почему это было сделано? Об этом нам расскажет Юрий Жигалкин.
Чтение Конституции вслух с подиума Палаты представителей было предложено республиканцами. Цель – напомнить стране и самим законодателям о принципах, содержащихся в небольшом по объему документе, обеспечившем фундамент для бесперебойного функционирования самой старой демократической системы. Декламирование Конституции представителями обеих партий заняло около полутора часов. Право открыть чтение досталось новому спикеру Палаты представителей Джону Бейнеру. Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить благо свободы за нами и потомством нашим, торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки. Напоминание о принципах, по мысли республиканцев, необходимо для того, чтобы освежить в памяти американцев после 4 лет доминирования демократов в Конгрессе то, насколько узок круг полномочий государства, определенный основателями страны. Конституция, которой уже 223 года, четко определяет лишь систему государственного устройства, соотношение между разными ветвями власти и основные права американцев. К ведению Центра, например, отнесена защита страны, все, что касается международных отношений, государственные финансы, регулирование внешней торговли и торговли между штатами. Хотя торжественный процесс чтения Конституции не сопровождался дебатами, и он был прерван лишь один раз, когда во время чтения статьи, где говорится о том, что президентом страны может быть избран только гражданин США по рождению, со зрительской галерки раздался возглас «К Обаме это не относится». Политический подтекст этого события был очевиден. Республиканцы, новое большинство в Палате представителей, указывают на то, что федеральная власть действует вопреки духу Конституции, вмешивается не в свое дело, пытаясь регулировать социальные и экономические аспекты функционирования общества. Попытка отозвать закон о реформе системы медицинского страхования, судя по всему, будет одной из первых законодательных акций нового Конгресса. С расточительными проектами, подобными реформе страховой системы и выкупом автомобильной промышленности, вводящими страну в непомерные долги, должно быть покончено, провозглашают республиканцы. В четверг, во время пресс-конференции, новый спикер Конгресса, республиканец Джон Бейнер, заявил о том, что его партия готова остановить рост государственного долга. Республиканцы, по его словам, согласятся повысить лимит государственного долга, что, как уверяет Белый дом, необходимо для функционирования государства, только при условии сокращения государственных расходов на 100 миллиардов долларов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной пятничной рубрики «Гость недели». Сегодня у нас в гостях доцент Ставропольского государственного университета, кандидат психологических наук Виктория Галяпина. С ней беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Как, на ваш профессиональный взгляд, сегодня обстоят дела в Чечне? Какие психологические проблемы у людей, связанные и с политической обстановкой сегодняшней Чечне, и, может быть, с последствиями войны?
С одной стороны, радует то, что люди начали для себя находить механизмы выхода из ситуации. Появились возможности для продвижение в образовании, например, да. Еще радует то, что у людей стали вырабатываться механизмы самоорганизации, потому что все-таки война несколько размыла, может быть, сняла социальный контроль. И люди просто в панике, а что делать, а как быть? Особенно, когда возникали такие полемические ситуации, неоднозначные. Людям было очень сложно, особенно молодому поколению, было сложно определиться, как все-таки правильно в этой ситуации себя вести. А вот сейчас появляются такие внутренние механизмы, когда молодые люди начинают говорить, вот это правильно, потому что... То есть оно, может быть, с нашей позиции не совсем правильно, но человек для себя внутренне начинает как бы самоорганизовываться, выстраивать какую-то иерархию ценностей, там, норм каких-то. Новое явление, которое стало появляться, оно повлекло за собой ряд каких-то даже социальных вещей, к которым общество не было готово. Например, война несколько активизировала позицию женщины. Поскольку во время войны большую часть экономической стабильности в семью приносили именно женщины, бюджетная же сфера в основном работала.
Я могу поделиться своими впечатлениями, потому что я все-таки наблюдал за всеми этими процессами непосредственно. Женщины, фактически только они, обладали правом на передвижение свободное.
Да, абсолютно.
Мужчинам
верно,
передвигаться по республике было крайне небезопасно.
Да. Это сейчас вот немножко там обстановка в связи с вот шахидками немножко поменялась в отношении к женщин. Но тем не менее, вот позиция женщины, она действительно выросла и в своих глазах, и в глазах сообщества. Более того, появилась возможность самореализации. Женщины пошли работать, они открывают свои компании. Они открывают парикмахерские, открывают какой-то малый бизнес, что вообще для Чечни было не характерно. А общество, на мой взгляд, пока не готово вот к этим социальным переменам. Понимаете, как тектонические породы сходятся? То есть этот пласт уже пошел наверх, а его пытаются вернуть вниз. Здесь сложно говорить, но, вы знаете, женщины стали бороться. В Чечне есть несколько женских организаций, которые начали поднимать проблемы. Насилие в семье, которые поднимают проблемы насилия над детьми. И самое интересное, люди стали об этом говорить. То есть появился дискурс. В обществе начинается протест. Ну, допустим, вводится обязательное посещение общественных мероприятий в национальной одежде. Люди придумывают себе кучу всяких проблем, болезней и все остальное, только чтобы туда не пойти. Да, пусть это пассивное пока идет.
Виктория, а скажите, вот вы приезжаете все-таки извне в Чечню. У вас нет ощущения, что это какое-то совсем чужое и не очень понятное для вас общество? Почему я об этом спрашиваю? Чечня стала мононациональной сегодня. Нет, да. И она в значительной степени замкнута сама на себе. И там идут какие-то внутренние процессы, мало связанные с какими-то общими процессами в России. Ну, я имею в виду, и вот эта архаизация, попытка, значит, актуализировать адат. Нет ощущения, что это общество по каким-то своим внутренним интенциям, в том числе и психологическим, оно стремительно отдаляется от России?
Вы знаете, что общество чужое, я не могу сказать, потому что у меня за время там работы появилось огромное количество последователей людей, ну, то есть круг общения не узок. Может быть, если бы я приехала сама, может быть, у меня такое ощущение бы и возникло. И более того, я хочу сказать, что процессы, которые происходят в соседних республиках, там, вы возьмите Кабардино-Балкарию, даже наш Ставропольский край даже взять, аналогично все проходят в Чечне, но они имеют там специфику. Все то, что была война, и все того, что все-таки там достаточно мощная власть руководителя, скажем так. Какие индикаторы для меня были, что все-таки идет развитие? Потому что первое время практически все в один голос говорили: нам такой и нужен. Нам такой нужен, иначе после войны мы просто не восстановимся. И есть прецеденты такие, когда на первом этапе, чтобы людей ввести в нужный ритм работы, нужно использовать даже конкуренцию, соперничество, давление. Это нормальная такая авторитарная система. Но когда люди вошли в ритм и начали работать, то эти механизмы уже не срабатывают. Нужно что-то другое. Пока ничего другого нет. И в обществе, и это чувствуется, это проговаривается даже, что люди начинают говорить: это когда-то должно закончиться, или это хорошим не закончится, или вот сейчас мы кровную месть немножко приостановили, но не факт, что когда он уйдет с поста, что его род останется. То есть, понимаете, у людей продвижки в демократизации, пусть они не так зреют в сознании, как, может быть, другие регионы, но они тоже зреют.
Люди не боятся открыто говорить с вами вот о такого рода проблемах?
Ну, они же со мной разговаривают как с психологом, понимаете? Потом я практически не задаю вопросов никогда. Я просто слушаю, и какие-то вещи они просто подсказывают подсознательно. То есть мы никогда не обсуждаем ни власть, не политику. Моя задача больше помочь каждому человеку в отдельности. Я понимаю, что он не может жить в отрыве от общества, но моя задача найти в нем какую-то золотую жилку и потянуть за нее, чтобы он сам уже выкарабкивался из этой ситуации. Один раз мы делали небольшие подарки детям и ехали по Грозному уже вечером поздно. И с женщинами тут улица, просто дворник. А у нас там оставались, ну, не знаю, как это понимать, мы остановились и вот решили, узнали, что есть у нее дети, просто решили. Конечно, там она расплакалась, там все, но она с нами начала разговаривать. То есть вот понятно, что это не дает каких-то срезов социальных, да, больших. Но это, наверное, такие глубинные вещи, которые для психолога очень важны, потому что они показывают направление движения общества.
Виктория, а вот я часто слышал от людей, которые бывают в Чечне, вот такое утверждение, что поскольку ситуация политическая очень сложная в республике, то, в общем, в основном население эмигрирует психологически в семью, в семейные отношения, вот вы сказали, образование, значит, ну, какой-то мелкий бизнес, пространство по социальной активности, оно очень сильно ограничено, оно оставлено в его, как бы, всех политических параметрах, отдано властям, а люди фактически занимаются частной жизнью.
Знаете, это аналогии можно много проводить. Возьмите Россию, Советский Союз, в период, когда тоже шло давление, и люди где обсуждали свои внутренние проблемы? В семье, на кухне. Возьмите японское общество. Какие-то вещи вообще необсуждаемые, но люди находят самореализацию в искусстве, в живописи. Возможно, это выход на сегодняшний момент для многих людей. Я не могу сказать, что люди отказываются полностью от обсуждения проблем власти. Нет. Но они... Видимо, война научила, хороший социальный опыт, очень четко дифференцирует, что вот сейчас еще не время. Или же вот в эту структуру я не смогу войти и там сработать не смогу, потому что там, допустим, тот-то тот ставленник, тот-то тот ставленник. Трудно сказать, хорошо это или плохо, мы все-таки оценок не даем. Все делают люди. Как мы там ни говорили, экономически, материально, все в сознании людей. Сознание начало меняться. Мигрируют не только в сферы деятельности другие, мигрируют и физически, к сожалению. То есть люди, которые могли бы стать опорой и социальным капиталом для республики, многие начинают просто уезжать. Возможность дальнейшего социального роста, карьерного роста очень низкая. Поэтому, наверное, возникает проблема группировок, ухода, социального протеста. Мы там проводили, у нас было большое исследование по религиозному поведению у молодых людей, когда это были фокус-группы, и публичное обсуждение было. Люди просто говорили социально желательные вещи, которые там нет, у нас такого нет, не уходит, там все. А когда мы стали проводить интервью, практически каждый, у кого есть дети, взрослые, они говорили, я не разрешаю своему ребенку посещать больше одного раза мечеть. Или если он ходит, только с отцом.
Вы, собственно, имеете в виду, что часть молодежи, она, конечно, настолько как бы переполнена вот этим чувством протеста,
да,
что готова с оружием, да, уйти, да, в лес.
Да, причем часть общества это поведение молодежи считает абсолютно правильным. Понимаете, они мне даже рассказывали, что вот боевики – это не террористы. То есть они полагают, что боевики, которые воюют против своей власти, против социальных несправедливостей в республике, а террористы, которые вот там за пределы убивают мирных жителей. Я говорю, позвольте, но это очень, очень какое-то условное такое деление, так не бывает. Ну, оправдание, конечно, ищется. Это, пожалуй, проблема большая. Хотя там пошли перегибы уже теперь в другую сторону, что даже те, которые непричастные, попадают в эту ситуацию. И, знаете, мне удалось с одним молодым человеком беседовать, которого защищали правозащитные организации. Давай мы сейчас скажем, что ты дал все эти показания под давлением. Он сказал такую фразу. Вы знаете, я готов отсюда сейчас ехать в любую тюрьму, но возвращаться туда, где я был, нет, я не выдержу, говорит. То есть прессинг, видимо, сильно идет. Знаете, у меня была такая ситуация. Я одна женщина, значит, так плохо, говорит, себя чувствую. Я ей говорю, Айшат, ты смотри, здесь не забывай, болей, не умри. Как же муж и четверо детей останется? Он мне потом голову снесет. Она говорит, да ты что, Вик, нет. На третий день тебе уже должен жену найти. Причем на моих похоронах он будет это искать. Я говорю, ты так спокойно об этом говоришь? Она говорит, ну а что? Ты знаешь, мы, говорит, живем в ситуации постоянной нестабильности. Причем это было всегда. То есть ты живешь и не знаешь. Вот завтра он может сказать тебе три раза, не жена, и все. Она говорит, вот живем одним днем. Вот сейчас это у меня есть, сейчас это хорошо. Завтра может этого не быть. Представляете, какой внутренний стержень, то вот люди вот могут так жить. Я думаю, как же они находят вот выход этой своей внутренней нестабильности. Представляете, это какая тревога внутренняя. И они у меня в проекции, когда были, они мне говорят, Вика, будет какая-то культурная программа? Ну, я им там экскурсии какие-то. А оказывается, развлекательная программа – это танцы. И вечерами сами женщины, они потом зато мужские партии, женские, и, в общем, я бы сказала, так дурачатся там, ну, какие-то такие вещи. Я поняла, наверное, что для них это очень важно.
С доцентом Ставропольского госуниверситета, психологом Викторией Галяпиной, беседовал Андрей Бабицкий. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21:30, а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в этом году нарушил сложившуюся традицию и встретил светлый праздник Рождества Христова не в Тбилиси, а в Сванецком регионе Грузии, в самом высокогорном селе страны – Ужгули. Глава государства присутствовал на рождественской службе в церкви имени Лаберия в Ужгули вместе с населением этого села. Рождественскую ночь президент Грузии провел с теми 40 жителями, которые, несмотря на трудные погодные условия, не покидают свои дома. Михаил Саакашвили поздравил их и всю Грузию с Рождеством Христовым и пожелал стране и народу покровительства Господня, сказали в администрации президента. Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета Тбилиси, митрополит Схум-Абхазский Пицунский Илья II в своем рождественском послании, помимо духовных, наделил основные проблемы, которые стоят перед Грузией. «У нас много трудностей, кроме духовных. Массовая безработица, миграция нашего населения за границу, низкий уровень среднего и высшего образования, рост числа заключенных, проблемы рыночной экономики, бизнеса и сельского хозяйства», — сказал патриарх. Госдума России может рассмотреть во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических наступательных вооружений 14 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Третье чтение документа возможно, по его словам, 26 января. Договор об СНВ, подписанный президентами США и России весной прошлого года, предусматривает сокращение количества развернутых ядерных боеголовок обеими сторонами на 30%. В Госдуме России документ прошел первое чтение в конце декабря, после того, как он был ратифицирован Сенатом США. В американском штате Мэриленд в двух правительственных зданиях в отделах по обработке корреспонденции взорвались два пакета. По информации правоохранительных органов, один из взрывов произошел в Министерстве транспорта в городе Ганновер, второй в здании администрации города Анаполис. Сообщается, что пакеты взорвались, вызвав дым и пламя, никто не пострадал. Полиция штата Мэриленд проводит расследование в связи с инцидентами. В Великобритании повышен уровень террористической угрозы от значительного до опасного. Об этом сообщает BBC. Согласно британским СМИ, дополнительные силы полиции патрулируют основные транспортные узлы, включая аэропорты и железнодорожные вокзалы Лондона. По некоторым сообщениям, британские спецслужбы располагают сведениями о возможных терактах в Лондоне и его окрестностях. В конце декабря 9 арестованным ранее британцам были предъявлены обвинения в подготовке терактов в Лондоне, в частности против лондонской фондовой биржи и посольства США. Действующий президент Кот-д'Ивуара Лоран Бгбагбо высылает из страны послов Великобритании и Канады. В сообщении правительственного телеканала отмечается, что принятое решение – ответная мера, так как эти страны ранее выдворили послов Кот-д'Ивуара, назначенных им. Власти Великобритании и Канады заявили, что признают президентом этой западноафриканской страны соперника Бгбагбо на президентских выборах Алассана Уатару.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. Американская госкорпорация «Вызов тысячелетия» предложила Грузии во второй раз принять участие в своей программе. Какие проекты урегулирования грузино-абхазского конфликта предлагали 7 лет назад? И был ли минувший год успешным для экономики Грузии? Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Мурат Гукимухов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Американская государственная корпорация «Вызов тысячелетия» предложила Грузии во второй раз принять участие в программе по преодолению бедности в мире. На средства фонда корпорации в Грузии ранее уже построили новую автомагистраль в Самсхедже-Вахети и реабилитировали центральный газопровод. Какие программы Грузия предложит фонду для финансирования на этот раз, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Когда в начале 2004 года Вашингтон предложил Грузии принять участие в программе «Вызов тысячелетия», многие восприняли это как личную поддержку президента США Джорджа Буша молодым грузинским политикам, пришедшим к власти после революции роз. Предложенные тогда $300 миллионов многим в Грузии казались баснословной суммой, а предусмотренные на эти деньги проекты чем-то, что страна никогда не сумела бы сделать самостоятельно. Когда на этой неделе Вашингтон во второй раз предложил Грузии принять участие в той же самой программе, в Тбилиси это восприняли как вознаграждение за те реформы, которые власти проводят последние 6 лет. Советник грузинского премьер-министра Тамар Кувзиризе сказала, что такое решение говорит о продолжающейся политической поддержке США Грузии. Она назвала 2 критерия, которым руководствовалась корпорация «Вызов тысячелетия», делая предложение Тбилиси.
Первый – это насколько эффективно действует существующая программа корпорации, и в этом плане Грузия всегда была в списке ведущих стран. И второе – насколько эффективно продвигаются экономические и социальные реформы, а также борьба с коррупцией.
Госкорпорация «Вызов тысячелетия» в основном работает с развивающимися странами Африки. Среди стран бывшего СССР, кроме Грузии, госкорпорация финансирует проекты в Армении и Молдове. В качестве предложений для второй программы грузинские власти пока не стали называть крупные инфраструктурные проекты, такие как, например, реабилитация центрального газопровода или строительство новой автомагистрали в Самско-Джавахете. Оба эти проекта были выполнены во время первой программы госкорпорации США. На этот раз Тбилиси собирается предложить им сконцентрироваться на финансировании несоциальных сфер, например, образование. Об этом рассказывает пресс-спикер кабинета министров Николос Мчедлишвили.
Предположительно, часть денег пойдет на строительство технического университета в Батуми, а также на несколько различных инфраструктурных проектов.
По замыслу грузинских властей, Батумский университет будет передан под управление американскому, которое будет определять программы и отбирать педагогов для грузинских студентов. Эти и другие предложения грузинская сторона начнет разрабатывать в ближайшее время. Это долгий и скрупулезный процесс, предупреждают в правительстве. Все их предложения должны будут пройти долгий процесс обсуждений с конгрессменами и несколькими госорганами США. На такие обсуждения проекта строительства автомагистрали в Самско-Джавахете, например, потребовалось 2 года. Некоторые грузинские чиновники тогда не скрывали недовольства тем, что процесс так сильно затягивался. Новым предложением Грузии придется пройти еще более строгую проверку. Об этом вчера в Вашингтоне на пресс-конференции, объявляя о новых критериях при отборе проектов, сказал один из руководителей корпорации «Вызов тысячелетия» Джеймс Паркс. Несмотря на такие предупреждения, в Тбилиси надеются, что финансирование их предложений можно будет начать уже в следующем году. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На де-факто границе Грузии и самопровозглашенной республики Южной Осетия почти нет опознавательных знаков, что часто вводит в заблуждение местных жителей. Из-за подобной неразберихи многие нарушители границы уже получили реальные тюремные сроки. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Процесс обустройства юго-осетинской границы, по мнению местных жителей, затянулся. Это обстоятельство породило для них большие жизненные проблемы. Не по всей государственной границе, как ее называют в Южной Осетии, расставлены разделительные заграждения. Во многих местах нет даже дорожных знаков и указателей с названиями населенных пунктов. Осетинские и грузинские села в некоторых районах расположены впритык. Между ними почти невозможно провести демаркационную линию. Дома теперь уже бывших сограждан буквально прижаты друг к другу. В таких селах надо проявлять большую осторожность, чтобы ненароком не перейти государственную границу. А за незаконный переход границы местные власти по ее обеим сторонам наказывали людей серьезно. После того, как начались восстановительные работы, нарушителями часто становились северокавказские специалисты. Попадая в незнакомые для себя места, водители грузовиков случайно заезжают не на ту дорогу, плутают по ней, а потом они оказываются в грузинском селе. Были случаи, когда таких людей судили за нарушение границы и посещение оккупированных территорий. Они получали по 3-4 года тюремного заключения. Нарушителями нередко становятся и жители грузинских селений, пытающиеся провести на продажу в Ленингорский район фрукты и овощи. По мнению экс-министра обороны Южной Осетии Валерия Тидеева, проблема усугубляется из-за того, что юго-осетинская граница остается открытой. Республиканские силовые структуры отстранены от ее охраны, а новые посты не выставленный до сих пор.
Прежде чем снимать этих ребят, надо было проработать механизм о замене этих ребят другими подразделениями. Ну а на сегодняшний день что мы имеем? Мы имеем просто-напросто открытую границу.
Правозащитник Тимур Цхурбат летом прошлого года предложил после консультации с грузинскими коллегами установить линию разделения, которая бы де-факто стала границей. Инициатива услышана не была. Более того, Тимура Цхурбата вскоре после этого в центре Цхинвала избила группа людей. Среди них Тимур увидел и депутатов местного парламента.
Почему не охраняются границы Южной Осетии? И тут и вина российских пограничников, с ними подписано соглашение о охране границ Южной Осетии. Ну и, естественно, конечно, наши власти. Наши власти ссылаются на те, что Грузия нас не признает. Но границу можно установить в одностороннем порядке, и в одностороннем порядке ее охранять.
Правозащитники считают, что российские граждане, попавшие в грузинские тюрьмы, оказались на чужой территории из-за преступной халатности югоосетинских властей. Правозащитники призывают пострадавших направлять судебные иски в отношении ответственных за обустройство югоосетинской границы чиновников, пока никто из чиновников себя виновным не считает. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Всю текущую неделю радио «Эхо Кавказа» подводит итоги минувшего года. Наши эксперты уже анализировали внутреннюю и внешнюю политику Грузии в 2010 году. А сегодня пришла очередь экономики. С экономическими итогами мой коллега Демис Паландов.
Экономические итоги 2010 года вряд ли можно назвать для Грузии отрадными, как это сделал в преддверии Нового года президент страны Михаил Саакашвили. 6% рост ВВП, о котором гордо говорил президент, но на фоне двухзначной инфляции никак не тянет на экономическое чудо наподобие сингапурского, о котором неустанно твердило высшее руководство страны весь последний год. Пожалуй, единственным утешением можно назвать лишь то, что все могло быть гораздо хуже. Об этом говорил в последнюю неделю года министр финансов страны Кахаба Индурашвили, напомнивший, что в бюджете 2010 года был заложен рост ВВП лишь на уровне 2%. По его словам, цитирую, «позитивные показатели были достигнуты благодаря курсу оздоровления экономики, проводимого правительством страны, в частности, при помощи инвестиций в инфраструктуру и высокую экономическую активность строительного и частного секторов». Государственные инвестиции в инфраструктуру действительно были значительные, и, как полагает генеральный директор Международной энергетической корпорации, бывший замминистра экономического развития Грузии Натия Турнава, способны принести свои и положительные плоды.
В принципе, тот факт, что рост оказался несколько выше, нежели запланированные пессимистические прогнозы, конечно, это позитивный момент. С другой стороны, очень важно понять структуру этого роста и основные факторы этого роста. Естественно, для того, чтобы посткризисную экономику влить как бы новое дыхание, правительство должно было проводить определенные меры. Если мы посмотрим, скажем, на структуру тех инвестиций, которые подпитывали вот этот более высокий рост, нежели он был задуман, то обнаружим, что единую долю в этих инвестициях в 2010 году продолжал занимать правительственные программы. И те, значит, средства, которые были вложены самим же правительством в развитие инфраструктуры, необходимые для частных инвестиций, в поддержание бизнеса и так далее, и так далее. Конечно, желательно, чтобы баланс в инвестициях был в пользу частных инвестиций, но в то же время надо понимать, что в такой ситуации, в какой оказалась наша экономика, правительство этого уединится правильным выбором.
Заявила Натия Турнава. С ней соглашается и экономист Георгий Хухашвили, хотя он рисует куда более пессимистичную картину.
Что касается инфраструктурных проектов, это, конечно же, нужно считать позитивом. Но не только развитие инфраструктурных проектов, как косвенных стимуляторов, конечно же, недостаточно для того, чтобы реально вызвать экономическую активность в стране. Потому что ситуация, политические риски настолько высоки, какие бы ни были дороги и коммуникации, это, конечно же, не становится решающим фактором для потенциальных инвесторов.
Говорит Георгий Хухашвили. Инфраструктурные проекты необходимы для развития экономики, и их на себя в большинстве стран берет государство. Другой вопрос, являются ли средства, выделяемые на такие проекты, собственными или заемными. В случае с Грузией речь идет именно о заемных средствах. Напомню, доля внешней задолженности достигла в прошлом году 45% от ВВП. А в этих условиях чрезвычайно важно, покроет ли будущий рост ВВП расходы на обслуживание внешнего долга. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Натия Турнава полагает, что положительную тенденцию можно было увидеть уже в этом году.
Если уж говорить о проблемах с обслуживанием долга, о величине долга, то, естественно, это понятие относительно по отношению к валовому внутреннему продукту. То есть, если в основном вот эти заемные средства будут использоваться, и они практически используются на создание, опять же, инфраструктуры, которая затем повлечет новые частные инвестиции и, опять же, рост ВВП, это значит, что в процентном отношении по отношению к ВВП долг расти не будет. И мы, кстати, наблюдали вот эту тенденцию уже в 2010 году. В будущем каждый, скажем, доллар заемный повлечет 10 долларов частных инвестиций. Я могу привести конкретный пример. Вот, например, это новая высоковольтная линия электропередач, которая будет пересекать всю Грузию, соединять Азербайджан на Турцию. Одно только объявление вот этой программы, что в 2012 году строительство этой линии будет завершено, повлекло за собой определенное оживление, если не сказать бум, в гидроэнергетике, в тепловой энергетике. То есть все заранее стали готовиться к тому, что вот эта новая линия позволит преодолеть физические границы нашего грузинского рынка, выйти на соседние энергетические рынки, такие как Турция и так далее.
В отличие от Натии Турнава, Георгий Хухашвили видит в будущих выплатах по внешнему долгу куда больше проблем.
Дело даже не в долге, потому что долги все берут, долги можно брать. Но, к сожалению, дело в том, что грузинская экономика не способна обслуживать данные долги. И, в принципе, нам за это платить непомерную цену уже придется в будущем году. Но самый драматический год в этом плане будет 2012, когда нам огромные суммы, адекватный бюджет надо будет уже выплачивать по тем обязательствам, которые брала страна. Поверьте мне, на самом деле ситуация радикально отличается от той, о чем говорят разные пропагандисты и манипуляторы. Дело в том, что среднестатистический грузин уже давно обанкрочен. То есть у среднего грузина намного больше затрат сегодня, чем он может реально получить доход.
Считает Георгий Хухашвили. Пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация с частными инвестициями. Фактически сегодня прямые иностранные инвестиции в грузинскую экономику заменила сумма, поступившая из международных финансовых институтов. Об этом говорил на последнем в 2010 году заседании правительства премьер-министр Грузии Ника Гилаури. Почему частные инвесторы не спешат вкладывать в экономику Грузии, несмотря на то, что в стране проведена крайне либеральная экономическая реформа, снято множество ограничений на ведение бизнеса, ведется борьба с коррупцией и так далее. Разумеется, существенное давление на привлекательность грузинской экономики оказывает конфликт с Россией, а также внутриполитическая нестабильность. Проблемой является и то, что, несмотря на низкие налоги, в Грузии остается невысоким уровень защиты инвестиций, говорит вице-президент новой экономической школы Гия Джандиери.
Если вкладывать эти деньги в Германии, там высокие налоги. А если вкладывать эти деньги в Грузии, низкие налоги, но зато здесь не очень-то хорошо защищены права собственности. Но если есть выбор такой, тогда они все же выбирают куда-то дальше от нас уходить.
В отличие от Гии Джандиери, экономист Георгий Хухашвили видит проблему еще более острой. Вот что, по его мнению, на самом деле происходит за фасадом грузинских реформ.
К сожалению, так же, как и в России, сложилась экономическая формация, если так можно выразиться, номенклатурного капитализма, когда власть является директором бизнеса полностью, нет никакой конкуренции практически, очень высокие политические риски. Основными инвесторами грузинской экономики являются, первое, значит, это власть сама, то есть финансирует экономическую активность через бюджет. Плюс к этому внешний государственный капитал. Как ни странно, это российский государственный капитал. Капитал, не имеющий происхождения, то есть офшорный капитал и так далее и тому подобное. Цивилизованный капитал, западный капитал в Грузию не идет. И это само по себе, конечно же, говорит о реальной ситуации на рынках Грузии. Сальдо импорт-экспорта в Грузии катастрофическое, потому что мы стали страной-потребителем, в котором ничего не производится, не создается добавочная стоимость внутри страны. Системных перемен, к сожалению, за этот год никаких не произошло. Отрицательной тенденцией дополнительной можно назвать то, что формирование монополии в стране закончено. Практически нет уже конкуренции ни в одном сегменте экономики. И это, конечно же, понятно, что в дальнейшем тенденция к сужению экономики, экономических процессов будет продолжаться.
Говорит Георгий Хухашвили. Еще одной проблемой развития грузинской экономики является финансирование социальной сферы. Режим жесткой экономии социальных расходов вкупе с либертарианским трудовым законодательством создает серьезные предпосылки для социального недовольства в стране. Однако увеличить социальные расходы – это значит поставить крест на будущем экономическом росте, что само по себе станет фактором нестабильности. Так считает вице-президент новой экономической школы Гия Джендиери.
Грузия – это очень и очень небогатая страна. И если мы начнем эти социальные программы производить, то есть финансировать через бюджет, и если мы увеличим наш бюджет еще дальше, то у нас не будет никакого роста экономики. У нас будет такой же рост, как в Европе, например, 2-3% в год, чему очень радуются в Европе. А нам надо развиваться 10-12%, 15% в год и не меньше, чем 15-20 будущих лет. Потому что если не так, минимум то, что у нас будет происходить, это каждые 6 месяцев будут у нас революции.
Говорит Гия Джендиери. С ним категорически не согласен Георгий Хухашвили.
Это концепция так называемого либертарианского подхода. Да, я понимаю, что социальные затраты не стимулируют развитие экономики, но, понимаете, есть черта, и есть конституционные обязательства государства, минимальные какие-то обязательства, и поверьте мне, что все это даже по минимуму не выполняется. Уровень безработицы уже зашкаливает. Несмотря на огромные темпы инфляции, никакой индексации в социальной сфере не происходит. Когда, вот где находится та критическая точка, за которой уже надо ожидать каких-то социальных потрясений, ну, сложно судить, но пока что мы даже не находимся на пике кризиса.
Заявил экономист Георгий Хухашвили. В бюджете будущего года заложено некоторое увеличение социальных расходов, однако, по мнению Нати и Турнава, оно компенсировано экономией расходов на административные издержки.
Многое зависит от того, какие будут, скажем, цифры бюджетных расходов. Если учесть то, что правительство обещает нам затянуть хвату за пояса и сократить административные расходы, то, в принципе, может быть, инфляционное воздействие со стороны социальных программ будет не столь велико. То есть, в целом, бюджет, его расходная часть по отношению к ВВП не возрастет.
Сказала Натия Турнава. По ее словам, такое осторожное повышение социальных выплат не вызовет рост инфляции, которая остается серьезной проблемой грузинской экономики. Подводя итог, можно сказать, что грузинская экономика демонстрирует неплохие результаты на фоне соседних стран. Однако до сингапурских высот еще далеко.
Материал подготовил Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». И в завершении часа культурная, точнее архитектурная тема.
В социальных сетях распространилось несколько петиций, в которых подписавшие требуют защитить расположенное на проспекте Руставели здание бывшего издательства «Заря Востока». Они требуют отозвать решение о снозе задней части здания. С этими же требованиями 12 января несколько неправительственных организаций намерены устроить акцию протеста, рассказывает Нона Суварян.
Здание бывшего издательства «Заря Востока» – прекрасный пример направления конструктивизма в архитектуре. Статус исторического у здания отняли намеренно, и теперь оно находится перед опасностью полного уничтожения. Говорится в одной из петиций, призванной помешать демонтажу здания «Заря Востока».
Рушить здание начали 2 месяца назад с задней стороны. Большую часть разрушили, фактически остался фасад, выходящий на проспект Руставели. Но изнутри здание выпотрошено, его ценность стоит под угрозой.
Говорит искусствовед Тамара Амашукели. В социальной сети Facebook уже назначены дата и время, когда на проспекте Руставели пройдет акция протеста, направленная против демонтажа здания «Заря Востока». Говорит один из организаторов акции протеста, представитель НПО «Тбилисис Амкари» Александр Элисашвили.
Мы требуем, чтобы прекратили рушить здание и чтобы к проблеме подключились эксперты, и под их руководством продолжилась реконструкция.
Представители неправительственных организаций и журналисты пытались связаться с городскими властями, чтобы получить ответ на вопрос, кому сейчас принадлежит здание «Заря Востока». Однако ответа от властей не последовало. По словам Амашукели, известно только, что автором проекта является немецкая компания. Искусствовед говорит, что здание уникально и сносить его нельзя.
Это здание представляет интерес прежде всего тем, что оно построено в стиле конструктивизма, который возник в 20-30-х годах прошлого столетия и является откликом на аналогичные стили, распространенные в Европе и Америке. Это так называемый интернациональный стиль, отличающийся от тбилисской архитектуры. Это здание важно и потому, что хорошо отражает легкость проникновения в грузинскую архитектуру мировых тенденций, а также потому, что таких образцов в Тбилиси очень мало. Всегда, когда архитекторы приезжают сюда, спрашивают, есть ли у нас интернациональный стиль.
Здание «Заря Востока» было построено в 1930 году проживающим в Тбилиси армянским архитектором Давидом Числяевым. До 2007 года оно считалось историческим памятником, а в этом году с бывшего издательства и с нескольких других зданий был снят статус исторических памятников. Что касается начатого процесса реконструкции, то разрешение на это выдает совет, созданный при городской мэрии. Он укомплектован представителями муниципалитета и Министерства культуры. Член этого совета Мака Шавишвили затрудняется ответить, было или нет выдано разрешение на демонтаж. Однако совершенно точно знает, что представленный несколько месяцев назад эскиз нового здания утвержден не был. По словам Шавишвили, согласно проекту, основную часть «Заря Востока», которая и представляет пример конструктивизма, трогать не будут. Разрушить планируют лишь более позднюю пристройку. Однако до сих пор неизвестно, что появится на ее месте. О проекте понаслышке знает еще один член совета Марьям Дидебулидзе.
Изменится лишь задняя часть, пристроенная позднее. На этом месте будет построен высокий корпус. Хотя я не считаю правильным строить высокий корпус.
Протест общественности, который уже появился в социальных сетях, вызван не только этим случаем. Опасения неправительственных организаций, искусствоведов и архитекторов связаны с множеством примеров того, как происходили метаморфозы, а порой и демонтаж исторических памятников или зданий, которых предварительно без огласки лишали этого статуса. О всех таких решениях совета общественность узнавала постфактум. Организаторы акции в защиту «Заря Востока» говорят, что у них нет шансов остановить демонтаж здания, ссылаясь только на закон. Однако они надеются отстоять оставшуюся часть издательства при помощи давления на власти со стороны общественности. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Многочисленные планы урегулирования грузино-абхазского конфликта канули в лету. Многие давно утратили свою актуальность. Однако иногда интересно вспомнить, что предлагалось, например, 7 лет назад. Слово нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шария.
Первый. Абхазия выходит из состава Грузии. Такое решение, пришли к выводу участники дискуссии, соответствует национальному проекту абхазов, но маловероятно, поскольку совершенно неприемлемо для грузинской страны и вряд ли по разным причинам устроит Россию. Второй. Абхазия остается в составе Грузии с широкими автономными правами. Абхазы не согласятся добровольно на такую модель. Российская страна, скорее всего, тоже, поскольку она в таком случае теряет рычаг давления на Грузию. Третий. Нынешняя территория Абхазии делится между Грузией и Абхазией, или Россией. Сценарий кажется неприемлемым, но может оказаться при давлении со стороны международных организаций единственной возможностью решения проблемы. Четвертый. Абхазия становится независимым, суверенным, но дуалистическим. А еще вспоминается тот факт, что писатели-фантасты первой половины XIX века дружно изображали будущее царством гигантских паровых машин. Вот и политологи, пытаясь заглянуть послезавтра, опираются на сегодняшние реалии, но не могут, как правило, учесть те реалии, которые появятся завтра. Но в самом деле, ведь как полагали все, вплоть до появления в феврале 2008-го так называемого косовского прецедента, признания независимости или есть, или его нет. Случай с Северным Кипром рассматривался как уникальный и в расчет не брался. Но упомянутая дата открыла новую страницу истории частичного признания государств. И вполне вероятно, Абхазия и Южная Осетия далеко не последние записи на этой странице. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами был Мурат Гукимухов. До завтра.